Глава 25. Примеры в проповеди. Широко признано считать, что проповеди могут быть умело украшены небольшим количеством иллюстраций, но употребление анекдотов в проповеди вызывает у некоторых проповедников большое сомнение. Они снизойдут до цитирования символов, употребления поэтических образов, но не опустятся до того, чтобы рассказать простую, обыденную историю. Они даже могут сказать по секрету своим младшим братьям: смотрите, не унижайте себя и ваше священное служение рассказами анекдотов, которые больше всего нравятся вульгарным и невежественным людям. Мы не станем всем советовать широко пользоваться анекдотами в своих проповедях, здесь надо делать различия. Для некоторых хороших стилей анекдоты просто недопустимы, потому что они только портят их, и некоторые блестящие ораторы не позволят себе рассказать простую историю, потому что это не соответствует их образу мышления. Таких мы даже не подумаем осуждать. Но когда мы говорим о тех, кто только воображает, что он что-то из себя представляет, то к ним мы должны быть даже беспощадны. Если они будут насмехаться над анекдотами, то мы будем смеяться над ними и над их насмешками и пожелаем им быть более умными и менее чопорными. Претензия на интеллектуальное превосходство и любовь к ораторскому блеску мешали многим излагать евангельскую истину самым простым и понятным образом, а именно, при помощи аналогий, взятых из повседневной жизни. И так как они не могли снизойти до простых людей, они не позволяли себе приводить примеры, которые объясняли то, что они хотели сказать. Боясь прослыть вульгарными, они теряли прекрасные возможности. Так и Давид мог бы отказаться бросить камень в лоб Голиафа, потому что взял его из пастушеской сумки. От проповедников столь высокого о себе мнения люди ничего не услышат, кроме как холодного красноречия. Чувство собственного достоинства отвратительно, если оно не направлено на обращение людей к вере. Те, кому не хватало настоящего достоинства, чтобы избежать к себе презрения из-за своих претензий на настоящее достоинство, были подобны надутым индюкам. Когда одному молодому проповеднику, прочитавшему очень заумную проповедь, сказали, что его поняли не более 5-6 прихожан, он принял это за комплимент, но я отнес бы его к той же категории, что и другого, который, произнося проповедь, всегда тряс головой, чтобы сделать речь более убедительной и произвести впечатление на невзыскательных слушателей, пока одна умная крестьянка не заметила, что его мотание головой было бессмысленно. Высокопарная речь недопустима, так как сложна для простых людей, и очень хорошо об этом сказал Лютер. Прокляты будут те проповедники, которые стремятся говорить в церкви о возвышенных, трудных для понимания простых людей вещах. И пренебрегая духовным здоровьем несчастных безграмотных, они ищут себе почести и похвалы и потому стараются понравиться двум-трем высокообразованным людям. Когда я проповедую, то опускаюсь до уровня понимания самых простых людей. Может быть, излишне напоминать вам одну часто приводимую цитату из приходского пастора Г. Герберта, но я не могу не привести ее, так как она очень мне нравится. Как и во все времена, пастырь говорит также от имени Бога, и потому люди очень внимательно слушают такие проповеди и считают это обязательным, когда Бог стоит рядом с ними и даже возвышается над их головами. Иногда он рассказывает им разные истории или приводит изречения других людей, когда этого требует его текст. Они с большим вниманием слушают их и запоминают лучше, чем наставления, которые, хотя и очень важны, часто сразу же забываются, особенно деревенскими людьми, которые так толсты, ленивы и тяжелы на подъем, что разжечь в них ревность и усердие может разве только море огня, а вот всякие истории и изречения они хорошо запоминают. Никогда нельзя забывать, что сам Господь, когда Он наставлял людей, рассказывал разные истории и биографии. Наша Библия содержит в себе учения, обетования и наставления, но не только их. Вся книга оживляется и иллюстрируется сообщениями о вещах, сказанных и сотворенных Богом и людьми. Студенты богословских семинарий ценят священные истории и знают, что в них содержится особая полнота и сила наставления. И для библейских учителей лучшим примером для наставления учеников является сама Библия. Наш Господь Иисус Христос, великий учитель учителей, не пренебрегал рассказам анекдотов. И я уверен, что некоторые из его притч были фактами и, следовательно, анекдотами. Разве притча о блудном сыне не отражает буквально реальный факт? Или не было случаев, когда враги сеяли плевелы между пшеницей? И разве притча о безумном богаче, который сказал: «Покойся» не основывается на жизненном факте? И не играли ли богач и Лазарь видную роль на сцене истории? Конечно, повествование о 18, на которых упала Силаамская башня и убила их, или ужасная трагедия галилеян, которых кровь Пилат смешал с жертвами их, были рассказнями еврейского народа, а Иисус использовал их в своих целях. Мы не должны стыдиться делать то, что делал Он. И чтобы делать это хорошо и разумно, будем же просить помощи у Духа Святого, который постоянно почивал на нем. В заключение я приведу вам несколько примеров великих проповедников, начиная с эпохи Реформации и до наших дней, потому что примеры оказывают большее действие, чем назидание. Прежде всего это великий английский проповедник Хью Латимер, самый выдающийся среди наших богословов, и влияние которого было, несомненно, самым сильным. Саути говорит: «Латимер больше, чем кто иной, способствовал Реформации своими проповедями». И это перекликается с более важным высказыванием Ридли, написавшего из тюрьмы: «Я уверен, что Господь поставил Латимера своим знаменосцем в наше время и в нашей стране против своего злейшего врага, Антихриста. Если вы читали его проповеди, то вас должно было поразить обилие необычайных историй, рассказанных с тем простым юмором, который можно было слышать на листерширских фермах, на одной из которых он вырос и был воспитан отцом, занимавшимся земледелием, и матерью, доившей грязных коров. И несомненно, что огромный успех его проповедей можно приписать этим историям, привлекавшим слушавших их людей, как и, конечно, общему интересу, который вызывали его проповеди. Больше бы нам таких проповедей, и тогда нам меньше надо было бы бояться возвращения католицизма. Простые люди слушали его с большим удовольствием, и его живые анекдоты в значительной мере привлекали серьезное внимание к его проповедям. Не все его анекдоты можно сегодня рассказывать, потому что вкус нашего времени стал, к счастью, значительно тоньше. Но некоторые столь прекрасны и назидательны, что мы приведем три из них. Слуга монаха и 10 заповедей. Я расскажу интересную историю об одном монахе, чтобы вас немного оживить. Один монах много проповедовал и всегда говорил одну и ту же проповедь, это была проповедь о 10 заповедях. А так как говорил он ее часто, один из слушателей сказал его слуге, что его господина прозвали монах Иоанн 10 заповедей. Слуга рассказал об этом своему господину и посоветовал ему проповедовать на другую тему, потому что ему неприятно слышать, что над его господином те насмехаются. Тогда монах сказал: «Очевидно, ты можешь сказать 10 заповедей, так как и часто слушал их». «Да», — сказал слуга, — «конечно, могу». «Скажи тогда», — сказал господин. И слуга начал: «Гордость, алчность, разврат», и перечислил все смертные грехи вместо 10 заповедей. Сегодня Ветхий Завет уже многим надоел, и они с радостью послушали бы о чем-то новом. Они считают, что прекрасно знают Ветхий Завет, тогда как знают его не лучше, чем этот слуга знал 10 заповедей. С.В. Антоний Башмачник. С.В. Антоний, живя в пустыне, как никто другой, вел очень тяжелую и строгую жизнь. Однажды он услышал голос с неба, который сказал: «Антоний, ты еще не достиг того совершенства, которого достиг башмачник, живущий в Александрии». Услышав это, Антоний тотчас взял свой посох и отправился в Александрию к этому башмачнику. Башмачник страшно удивился, когда увидел, что столь достойный отец пришел в его дом. Тогда Антоний сказал: «Расскажи мне все о себе и как проводишь ты время». «Господин», — сказал башмачник, — «ничего хорошего я не сделал, так как живу просто и бедно. Я ведь только бедный башмачник. Утром, когда я встаю, я молюсь о городе, в котором живу, особенно за всех таких же бедных соседей и друзей, как и я. Затем я сажусь за свою работу и тружусь целый день, чтобы заработать на жизнь, и никогда не лгу, потому что ничего так ненавижу, как обман. Поэтому, когда я что-то обещаю сделать, я всегда держу слово и делаю это хорошо. Так я провожу время со своей женой и детьми, которых учу и наставляю, как умею, бояться Бога. В этом и заключается моя простая жизнь». Из этого рассказа вы видите, что Господь любит тех, кто следует своему призванию и живет праведно, никогда никого не обманывая. С.В. Антоний был великим и святым человеком, но этот башмачник был более праведен перед Богом, чем он. Опасность благополучия. Однажды я прочел рассказ об одном добром епископе, который, путешествуя как-то, очень устал, а до города еще было далеко. Увидев стоящий неподалеку красивый дом, он отправился к нему и был принят там со всеми почестями. Хозяин пригласил его к столу, на котором всего было в изобилии. Затем он рассказал епископу, как он богат, как всеми уважаем и почитаем, сколько у него прекрасных детей, какую добродетельную жену послал ему Господь, так что ни в чем у него не было нужды, ничто его не беспокоило, не раздражало. Он жил спокойно и богато. Тогда, услышав о благоденствии этого человека, епископ позвал одного из своих слуг и приказал ему закладывать лошадей, так как увидел, что Бога не было в этом доме, потому что в нем не было искушений. Он попрощался и поехал дальше. Но проехав несколько миль, он вспомнил, что забыл там свою книгу, и послал за ней слугу. Когда тот подъехал к дому, то увидел, что дом и все, что в нем было, затоплено. Из этого следует, что полезно иметь искушение. Этот человек считал себя счастливым, потому что во всем благоденствовал. Но он не знал, что сказал по этому поводу С.В. Яков. Блажен человек, который переносит искушение. Не будем же роптать, когда Бог посылает нам искушение. Теперь перескочим через столетия и поговорим о Тейлоре, еще одном епископе, которого я упоминаю сразу же после Латимера. Он представляет собой явный контраст этому простому проповеднику, тогда как в сущности очень похож на него, что касается стиля проповедования. Оба они употребляют образы и метафоры и с удовольствием рассказывают разные случаи истории. Правда, Латимер рассказывает случаи из жизни простых людей, а Тейлор приводит классические примеры и говорит возвышенным языком, который более пригоден к собранию патрициев, чем простых людей. Но по существу проповеди их в равной мере просты и общедоступны, только Тейлор приводит примеры из области, близкой ему из среды греческой философии и римских сенаторов. И учитывая это, мы можем сказать, что никто не рассказывал больше анекдотов, чем этот поэт-проповедник. Его биограф совершенно справедливо говорит, что трудно найти область знаний или науки, на которые он бы не ссылался, или знаменитого древнего или современного писателя, которого он бы не знал. Он часто цитирует древних писателей, как будто все его читатели должны знать их, как он сам. Так, например, он вспоминает бедного Атилия Авиолу или Ливийского льва, который рассвирепел и разорвал двух римских мальчиков. И делал он это так замечательно, что я не вижу причин, почему все наши анекдоты должны браться только из обыденной жизни. Мы также можем пользоваться древними сокровищами и языческими примерами для разъяснения Евангелия, как Хирам, царь Тирский, содействовал Соломону в строительстве храма Господня. Я совсем не поклонник Тейлора в других отношениях, и его учение иногда отдает католичеством. Но в данном случае, что касается стиля его проповедей, он является прекрасным примером. Он любит рассказывать классические истории, не меньше, чем азиатская царица украшать себя бесчисленными жемчугами. Достаточно привести выдержки только из одной его проповеди, чтобы убедиться в этом. Студенты, прогрессирующие в своем развитии назад. Менедем обыкновенно говорил, что молодые люди, приезжавшие в Афины, в первый год становились мудрецами, во второй – философами, в третий – ораторами и в четвертый – невеждами, понимая только, что они ничего не знают. Точно так же происходит и с некоторыми людьми, что касается их совершенствования в религии. Сначала они ревностны и активны, а затем пресыщаются религией, и в результате они быстро устают, все им надоедает, и они возвращаются в мир и занимаются своей карьерой или добыванием денег. К этому времени они видят, что их религиозность погасла, пыл и безрассудность молодости превратилась в холодность и дряхлость старости. Гордый человек, хвалящийся своим смирением. Он был известен как человек тщеславный, который, радуясь, что излечился, как он думал, от гордости сказал своей жене: «Смотри, я совершенно перестал быть гордым». Диоген и юноша. Диоген как-то увидел молодого человека, выходящего из таверны, который, заметив, что философ наблюдает за ним, с некоторым смущением вернулся назад, чтобы по возможности сохранить свою добрую репутацию в глазах этого строгого человека. Но Диоген сказал ему: «Чем чаще ты будешь возвращаться назад, тем дольше будешь находиться там, где тебе стыдно, чтобы тебя видели. Тот, кто скрывает свой грех, сохраняет то, что считает своим позором и горем. Самые лучшие для себя примеры вы найдете у пуритан, примеру которых мы так хотели бы в этом следовать, хотя, увы, так от них отстаем. Некоторые из них очень любят вводить в свои произведения много анекдотов и историй. Самым ярким примером умного и богатого использования религиозных историй является Томас Брукс. Я ставлю его на первое место, потому что считаю его наилучшим в этом особом искусстве. В его книгах и даже на полях его книг вы найдете очень ценные замечания и ссылки на классическую литературу. Его стиль ясен и совершенен, но иллюстрации в них никогда не затмевают его учения. Если вы никогда не читали его книг, я просто завидую вам, представляя себе, какое удовольствие вы получите от знакомства с этими совершенными во всех отношениях произведениями. Я дам почувствовать вам это его качество на примере анекдотов, приведя только несколько кратких из них, но у него их так много, что вы можете сами выбрать, какие вам больше понравятся. Стенание Гена Уэлта. Исполненная особой любовью душа стенает, что не может больше любить Христа. Ген Уэлч, суффолькский проповедник, сидя как-то за столом, сильно плакал, и когда его спросили, почему он так плачет, он ответил, что не может больше любить Христа. Тем, кто по-настоящему любит Христа, никогда не подняться в своей любви до Христа. Они считают, что небольшая любовь – это не любовь. Большая любовь – это небольшая любовь. Сильная любовь – это слабая любовь. И самая возвышенная любовь бесконечно ниже любви, достойной Христа, красоты и славы Христа, полноты, благости и совершенства Христа. Самое большое их несчастье в этой жизни то, что они так мало любят, тогда как сами так сильно любимы им. Смиренное молчание. Таково было молчание Филиппа II, короля Испании. Когда его непобедимая армада после 3 лет войн была разбита, он приказывал по всей Испании воздавать благодарение Богу и святым за то, что прекратились ее скорби. Фавориты, покоряющиеся воле своих господ. Когда пришли арестовать одного персидского сановника Трибаза, он сначала вынул шпагу и стал защищаться. Но когда его обвинили именем царя и сказали, что пришли от царя и царь приказал привести его к нему, он сдался. Сенека уговорил своего друга не волноваться, потому что, будучи фаворитом императора, он не имеет права жаловаться, когда Цезарь был его другом. Так должен говорить благочестивый христианин. А душа? Успокойся, не ропщи. Все является любовью, плодом божественного благоволения. Ген Филипп Сидней. Когда один религиозный командир был ранен во время боя и рана его была осмотрена и пуля вынута, а присутствующие жалели его, видя его страдания, он сказал: «Хотя я и стану, я благословляю Господа за то, что не ропщу. Бог позволяет людям стонать, но не роптать». Томас Адамс, конформистский пуританин, проповеди которого имели огромную силу и глубокое значение, иногда нисколько не колеблясь, вставлял в свои проповеди какой-нибудь анекдот, если считал, что он может придать вес его учению. Он всегда начинает с какого-то библейского изречения или повествования и делает это блестяще, вкладывая все свое мастерство. Стоуэлл пишет: «Почти на каждой странице его произведения можно найти басни, анекдоты, классические стихотворения, перлы святоотечественных отцов и других древних писателей. Его анекдоты обычно просты и примитивны, как у Латимера, только не столь гениальны. Юмор их мрачный и едкий. И достаточно привести только некоторые, чтобы самим убедиться». Муж и его остроумная жена. Однажды муж сказал своей жене, что у него есть недостаток сердиться без причины. Жена на это остроумно заметила, что спасет его от этого недостатка, сама давая ему повод сердиться. Как глупо сердиться без причины, когда люди дают достаточно для этого поводов. В мире будете иметь скорбь. слуга, присутствовавший на проповеди. Обычно многие хвалят какую-нибудь проповедь и советуют другим послушать ее, но мало кто сам проникается ею. Совершенно верно рассказывает один христианский правдоискатель. Выходя из церкви, слуга заметил своему господину, что он сказал прекрасную проповедь. Но когда господин спросил его, на какой текст была проповедь, тот ответил: «Она началась до того, как я пришел». «Чем же она закончилась?» — спросил проповедник. «Я вышел до того, как она закончилась», — ответил слуга. «Но о чем же шла речь в середине?» «О, я заснул в середине». Так многие стремятся послушать проповедь, но мало кто проникается ею. Картина, изображающая лошадь. Один человек заказал художнику нарисовать скачущую лошадь. Художник же перепутал и нарисовал ее барахтающуюся на земле копытами вверх. Когда он принес ее заказчику, тот сильно рассердился, выругал его и сказал: «Я хотел, чтобы вы изобразили ее на скаку, а вы нарисовали ее барахтающуюся на земле». «Если только в этом дело», — ответил художник, — «то просто переверните картину вверх ногами и получите, что хотели». Так некоторые умники переворачивают в своих проповедях все вверх ногами, чтобы получить то, что они хотят. Я это говорю не потому, что осуждаю их за их находчивость, но я осуждаю их за их бесплодные, ненужные споры и аргументы, которые Библия запрещает. Пират. Хозяин судна, которое ограбил один отчаянный пират, сказал этому пирату, что, хотя сейчас ни один закон не может привлечь его к ответу, он ответит за все в день страшного суда. «Ничего», — ответил пират, — «пока я здесь, я заберу и тебя, и твое судно». Хотя такой самонадеянностью и тешатся про себя многие разбойники и деспоты, высказать это на словах они не смеют. Уильям Гурналь, автор книги «Христиане во всеоружии», несомненно, рассказывал в своих проповедях истории, имевшие отношение к их теме, так как даже в его серьезных книгах они часто встречаются. Видимо, не надо делать различия между его писаниями и проповедями, потому что из введения к этой книге видно, что он уже читал эти проповеди, до того, как они были напечатаны. Почти на каждой странице можно встретить короткие рассказы и интересные случаи, описанные его ярким и живым языком. По изобилию иллюстраций его можно сравнить с Бруксом, Уотсоном или Суиноком. Как счастлив был Лавинхэм, имея такого замечательного пастыря. Между прочим, его «Христиане во всеоружии» — это самая лучшая книга для проповедника. Думаю, что нигде не найдете вы столько проповедей, как в этой книге. Я сам часто обращался к ней, когда затухало пламя моих речей, и редко не находил горящих углей на очаге Гурнеля. Джон Ньютон сказал, что если бы, кроме Библии, он смог бы прочесть только одну книгу, то выбрал бы «Христиане во всеоружии». Такого же мнения о ней и Сесиль. А Райл сказал: «В одной строчке он умел выразить великую истину так кратко и полно, что действительно удивляешься, как много можно сказать всего в нескольких словах». Мы приведем здесь несколько историй с первой части этой книги, чтобы вы убедились, сколь она замечательна. Птица, укрывшаяся от опасности на груди человека. И язычник мог бы сказать, когда птица, испугавшись ястреба, залетела к нему за пазуху: «Я не выдам тебя твоему врагу, когда ты ищешь у меня спасения от него». Тем более Бог никогда не выдаст душу человека ее врагу, когда она ищет у него убежище, восклицая: «Господи, меня преследуют такие ужасные искушения и вожделения. Прости меня, или я погибну. Убей их, или я стану их рабом. Возьми меня ради Христа в лоно своей любви. Огради меня от них твоим всемогуществом. В твоей власти спасти меня или выдать моему врагу. Я не верю ни себе, ни другим. В твои руки отдаю я свою жизнь и надеюсь на тебя». Эта зависимость души, несомненно, найдет защиту у всемогущего Бога. Он дал великую клятву, что прибегшие взяться за предлежащую надежду получат твердое утешение. Евреям 6:18. Принц и его семья в опасности. Представим себе, что принц должен был уйти из осажденного города, где оставались его жена и дети, которых он любит всем своим сердцем и которым угрожает смерть от меча или голода, если они не получат помощь и поддержку. Мог ли этот принц прийти в дом отца, предаться удовольствиям царского двора и забыть страдания своей семьи. Разве, прежде чем есть и пить, не отправится он сразу же к отцу, постоянно слышав в своих ушах плач, с просьбой, если отец любит его, направить все войска снять осаду, иначе его любимая семья вся погибнет. Конечно, господа, разве Христос, который хотя и находится на вершине власти и которому ничего не угрожает, забудет хоть на минуту своих детей, оставшихся во власти сатаны и в руках врагов? Его забота о нас выражается в том, что дав Духа Своего в помощь своим апостолам, Он, сидящий одесную Отца, послал им утешение, а также и нам, которые до сих пор верят и до конца мира будут верить в Него. Беспечный Джон. Когда Бог удостаивает человека чести страдать во имя Его правды, это великая привилегия. Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Бог не дает своим святым бесполезных даров. Каждый дар имеет ценность, которую плотский глаз не может видеть. Вера, скажете вы, это великий дар, но стойкость ценнее, без которой вера мало что стоит, а стойкость в страдании еще более ценна. Она и заставила Джона Беспечного, английского мученика. Он умер за Христа не на костре, а в тюрьме. Сказать. Такой чести не удостоились даже ангелы. Господи, прости мне мою неблагодарность. Ген Бенбридж. О, сколько людей умирает на галерах, как мученики сатаны ради за уголовные преступления, грабеж и убийство. Господь может лишить их своей милости и предоставить их трусости и неверию, и тогда они показывают, что они из себя представляют. Самые сильные защитники Христа знали, что они бессильны, если Христос оставляет их. Некоторые, кто свидетельствовал свою непоколебимую веру во Христа и твердость в деле Христовом, даже готовые умереть за Него на костре, не выдерживали и сдавались, как Ген Бенбридж, наш английский мученик, который, взойдя на костер, закричал: «Отрекаюсь! Отрекаюсь!» И все же этот человек, укрепившись в своей вере и получив силу свыше, смог уже через неделю после этого с радостью принять смерть на костре. Тот, кто однажды победил смерть нас ради, всегда побеждает смерть в нас. О Джоне Флавеле я буду еще говорить в другой лекции, так как он является великим мастером употребления метафор и аллегорий. Но он не менее блестяще использует и анекдоты в своих проповедях. Говорят, что тот, кого не трогают его проповеди, либо глуп, либо бесчувственен. Флавел обладал кладезем интересных случаев, способностью прекрасно иллюстрировать свои проповеди, сочетать веселость с торжественностью, и потому был очень популярен как в Англии, так и за границей. Его язык был понятен для всех слоев общества, и потому к нему стекались люди из разных мест, только бы послушать его проповеди. Здесь я приведу несколько историй из разных его проповедей на одну и ту же тему. Промысел Божий в обращении ко Христу. Клочок бумаги, случайно попавший на глаза, может быть использован в целях обращения к Богу. Так это было в случае с одним уэльским проповедником, который имел два прихода, но не заботился ни об одном. Будучи однажды на ярмарке, он купил какую-то мелочь и, не имея куда положить ее, вырвал лист из катехизиса Гена Перкина, чтобы завернуть в него свою покупку. Прочитав в этом клочке бумаги две строчки и поняв, что хотел от него Бог, он выбросил этот клочок, так как он сослужил уже свою службу. Молитва Павлина. Когда город, в котором жил Павлин, был взят варварами, он воскликнул: «Господи, не дай мне сокрушаться о золоте и серебре, которое я потерял, потому что Ты еси все во всем. Как Ной, когда весь мир был затоплен водой, имел этот мир в миниатюре со всеми видами зверей и птиц, так и тот, для которого в его несчастье Бог есть его Бог, имеет первоисточник всех милостей. Тот, кто имеет весь океан, может пользоваться всеми его благами, хотя и лишается нескольких капель из него». Королева Елизавета и молочница. Находясь в темнице, королева Елизавета позавидовала молочнице. Но если бы она знала, что ее ждет славное царствование в течение 44 лет, то не роптала бы, что лишена такого мизерного счастья, которое имела эта бедная женщина. Христиане склонны завидовать шелухе, которой грешники удовлетворяются здесь на земле. Но если бы они возложили свои надежды на небо, что будут вечно царствовать со Христом, то не стали бы роптать. Верующий ребенок. Я прочел рассказ об одной девочке около 8 лет, которая мучилась от голода. Посмотрев однажды на мать страдающими глазами и сказала: «Мама, ты думаешь, что Бог заставит нас умереть от голода?» Мать ответила ей: «Нет, детка, Он этого не сделает». Тогда девочка сказала: «Но если Он сделает это, то мы все равно должны любить Его и служить Ему». Вот так должен говорить взрослый христианин. Потому что Бог действительно посылает нам лишения и несчастья, чтобы испытать нас, любим ли мы Его ради Него самого или за все милости, которые получаем от Него. Чтобы посмотреть, скажем ли мы вместе с киником Антисфеном: «Не найдется такой дубинки, которая могла бы меня отогнать от тебя». Модная религия. Я прочел об одной католичке, которая, увидев в Париже торжественное шествие к одному из католических святых, воскликнула: «О, как прекрасна наша религия по сравнению с религией гугенотов! Она такая жалкая и бедная, а наша такая великолепная и торжественная». Но, как утверждают герольды, ярко разукрашенный гербовый щит, имеющий на себе много эмблем, говорит о низком его происхождении. Так и манера богослужения, которая перемешивается с человеческими измышлениями, говорит о низком ее происхождении, а именно, от человека. Деловой герцог. Когда Генрих IV спросил французского герцога Альба, видел ли он затмение солнца, то тот ответил, что у него так много дел на земле, что нет времени смотреть на небо. Так и истинный христианин мог бы сказать с еще большей уверенностью и чистой совестью, что у него столько дел на небе, что нет времени думать о суетных и земных вещах. Томас Уотсон, один из многих пуританских проповедников, привлекал к себе слушателей частым использованием иллюстраций. В плавном потоке изложения его учения мы очень часто находим замечательные анекдоты. Никто никогда не уставал от его такой живой и глубокой проповеди, которую мы находим в его заповедях блаженства. Мы приведем только выдержки из нее, чтобы показать ее мастерство в использовании иллюстраций. Висталка и браслеты. Большинство людей считают, что если Бог дал им богатство, то они уже причислены к лику святых. Увы, Бог часто делает это, чтобы наказать их. Он осыпает своих врагов серебром и золотом. Так, как сообщает Плутарх, висталка Торпея обещала врагам впустить их в капитолийскую крепость взамен золотых браслетов, которые они носили на левой руке. Взойдя на Капитолий, они закидали ее не только браслетами, но и щитами, под тяжестью которых она умерла. Бог часто позволяет людям иметь земные золотые браслеты, вес которых ввергает их в ад. Будем же непрестанно взирать на всеблагого Бога и всем сердцем стремиться к Нему. Ёж и кролик. Баснописец рассказывает нам историю о том, как ёж, желая скрыться от непогоды, заполз в нору кроликов, обещая им сидеть тихо. Но как только он там устроился, он сразу же выпустил свои иглы и не спрятал их, пока не выгнал всех кроликов из их норы. Так и жадность, хотя имеет оправдание в добрых начинаниях, проникнув глубоко в ваше сердце, не успокоится, пока не задушит все добрые начинания и не изгонит религию из вашего сердца. Думаю, что достаточно приводить вам примеры богословов пуританского периода, которые делали более понятным свое глубокое богословие и излагали истину, объясняя ее на примерах из повседневной жизни. Затем наступил век бездуховной жизни, когда богословы соревновались в красноречии, и слова их не имели почти никакого отношения к слову жизни. Сановники королевы Анны были столь ограничены, что метафоры и притчи им не были нужны. Им нечего было объяснять людям. Самое большее, что им надо было сделать, так это прикрыть наготу своих проповедей фиговыми листками латинизированных формулировок. Время живой проповеди и духовной жизни закончилось, и наступило время проповеди, непонятной для простого народа, непонятной фактически ни для кого, разве только для формалистов, которым достаточно было соблюдения этикета и сохранения внешнего уважения. И, конечно же, разъяснение истины при помощи иллюстраций было ни к чему для этого периода мертвой проповеди. И только когда наступило время оживить старые кости, популярный метод снова получил признание. Прославленный Джордж Уайтфилд вместе с Уэсли стал во главе той благотворительной армии, которая привела к ревивализму прошлого века. В мои планы не входит сейчас говорить о его непревзойденном красноречии, неугасимой энергии и непрестанном труде. Я только напоминаю вам его собственные слова. Я употребляю базарный язык. Он говорил на чистом, прекрасном английском языке, но он был так прост, что понятен был даже детям. Нельзя сказать, что он употреблял очень много иллюстраций, и все же он пользовался ими там, где это было нужно, и рассказывал случаи, которые производили сильное впечатление и имели особое значение для слушателей. Он рассказывал их так, что они вызывали у них глубокое волнение. Они не только слышали, но и видели все, что он им говорил, потому что каждое его слово сопровождалось соответствующим жестом. Одной из причин, почему его можно было понять на большом расстоянии, было то, что зрение помогало слуху. Как образчик его анекдотов я выбрал следующее. Два капеллана. Вам не обойтись без милости Божией, когда вы умираете. Один английский пэр имел при себе капеллана-деиста, а его жена – христианина. Когда он умирал, он сказал своему капеллану: «Ты мне очень нравился, когда я был здоров. Но когда я болен, мне нужен капеллан моей жены». Вечное неудовлетворение. Мои дорогие, никто из вас не удовлетворен своим положением, когда мы ученики, мы хотим стать квалифицированными рабочими, став ими мы очень хотим быть мастерами. Будучи холостыми, мы хотим быть женатыми. И я уверен, вы хотели бы иметь карету. Я знаю человека, который сначала хотел иметь дом, потом он сказал мне: «Теперь я хочу два дома, потом захочу четыре, потом шесть». И когда он имел уже шесть домов, он сказал: «А теперь, я думаю, мне ничего больше не надо». «Да», — сказал его друг, — «но теперь ты захочешь что-нибудь еще, например, катафалк, который отвезет тебя на кладбище». И вот это заставило его содрогнуться. Сердце доктора Ментона. Одна благочестивая женщина, которая была очарована доктором Ментоном, однажды сказала ему: «О, сэр, вы сказали сегодня такую прекрасную проповедь. Я хотела бы иметь ваше сердце». Он же сказал ей: «Добрая женщина, лучше бы ты не хотела этого, потому что, если бы у тебя было такое сердце, как мое, то захотела бы иметь свое. Так лучшие люди видят себя в худшем свете». Боясь утомить вас приведением других примеров иллюстраций, я только напоминаю вам, что такие люди, как Беридж, Роуланд Хилл, Мэтью Уилкс, Иванс, Уильям Джей и другие, которые перешли уже в иной мир, привлекали к себе большое внимание своей живой речью и уместными анекдотами. Но поскольку время моей лекции истекает, я скажу еще об одном человеке, который больше всех других привлекает к себе массу людей на обоих континентах. Я имею в виду Д.Л. Муди. Этот замечательный брат очень не любит печатать свои проповеди, и это понятно, так как он постоянно проповедует и не может себе позволить тратить время на подготовку новых проповедей. Но мы надеемся, что, сказав одну проповедь, он не даст ей погибнуть, а позволит ее напечатать в прессе для церкви и всех остальных людей. У нашего досточтимого брата живой, выразительный стиль, и он считает необходимым вводить в свои проповеди анекдоты для лучшего их понимания. Мы приведем четыре отрывка из маленького сборника его проповедей «Стрелы и анекдоты» Д. Л. Муди, составленного Джоном Лобби. Мать слабоумного. Я знаю мать, сын которой слабоумный. Ради него она отказалась почти от всего и посвятила ему всю свою жизнь. И вот, говорит она, 14 лет я за ним ухаживала и нежно любила его, а он даже не узнает меня. О, это разрывает мне сердце. Что же должен сказать Господь о сотнях людей здесь, на земле? И Иисус приходит к нам, идет от одного дома к другому, прося принять его. О, не примет ли кто из вас его в свое сердце? Хирург и больной. Когда я был в Белфасте, я познакомился с одним врачом, у которого был друг, ведущий хирург города, и он рассказал мне, что этот хирург, прежде чем начать операцию, имел привычку говорить больному: «Хорошо, посмотрите на свою рану, А потом непрестанно смотрите на меня, пока я не закончу операцию. Я тогда подумал, что это прекрасная иллюстрация. Грешник, хорошо посмотри на свою рану, а потом обрати свой взор на Христа и никогда не отвращай его от него. Лучше смотреть на лекарство, чем на рану. Молитва сиротки. Маленькая девочка, отец и мать которой умерли, была взята на воспитание в другую семью. В первый же вечер она спросила, можно ли ей молиться так, как она всегда молилась. «О да», — сказали ей. Тогда она опустилась на колени и стала молиться так, как научила ее мать, а потом добавила свою собственную молитву. «А, Господи, сделай этих людей такими же добрыми ко мне, какими были моя мать и отец». Затем она сделала паузу, посмотрела наверх, как бы ожидая ответа, и добавила. «Конечно же, он сделает это». Как прекрасно проста была вера этого ребенка. Она надеялась, что Бог сделает это, и, конечно же, ее просьба была услышана. Перекличка. Во время последней войны один солдат лежал на своей койке и умирал, и окружающие его услышали, что он сказал. «Здесь». Когда его спросили, что он хочет, он поднял руки к небу и сказал «Тес». «На небе идет перекличка, и я называю свое имя». А затем прошептал «Здесь». И умер. Нет иного дома, кроме как могилы. Мне рассказали об одном богатом человеке, который недавно умер. Смерть к нему пришла внезапно, как это обычно всегда бывает, и он послал за адвокатом, чтобы составить завещание. Своей жене и маленькой дочке он хотел завещать дом. Но маленькая девочка не понимала, что такое смерть. Она стояла тут же и спросила. «Папа, а у тебя есть там дом? Куда ты идешь?» Стрела пронзила сердце отца, но было слишком поздно. Он увидел, что ошибся. У него не было другого дома, кроме как могилы. «Я не стану вас больше утомлять. Вы можете прекрасно сделать сами то, что большинство достойных людей делало до вас. Подражайте им не только в их употреблении иллюстраций, но и в мудром использовании их в своих целях. Они не были рассказчиками интересных историй, а были проповедниками Евангелия. Их целью было не развлекать людей, а обращать их к Богу. Они никогда не позволяли себе рассказывать истории, которые не имели отношения к их проповеди, и никто не мог бы сказать об их иллюстрациях, что они были окнами, которые не пропускали свет, и проходами, которые вели в ничто. Сохраняйте всегда нужную пропорцию, иначе я принесу только вред, став причиной того, что в ваших рассказах будут одни анекдоты вместо здравого учения, а это равносильно, что предлагать голодным цветы вместо хлеба и давать раздетым тонкую прозрачную ткань вместо шерсти.